вечерний стрим. Проводим выходные активно, позитивно и информативно. Всем привет! Сегодня 13 февраля, суббота. Время 19:00 по Москве, а это значит что? Правильно, что вечерний стрим вновь зашел к вам на огонек. И вы зашли к нам в гости. Мы, конечно же, ждем вас в нашем чате. Сегодня мы говорим про интернет. И сегодня, как всегда, с вами я, Кристина, и со мной Настя и Артём. Привет.
Всем привет.
Всем привет.
Я Кристина, я Настя и я Артём.
Нет, к счастью, я не Змей Горыныч. Иначе это...
А вечерний стрим у нас ведет древнерусское сказочное чудовище.
Артём, вот, мы я раскрыли была бы поаккуратнее все карты. В словах.
Хорошо, змейка.
В выражениях. Нет.
Древнерусская змейка.
Я предпочитаю остаться человеком.
А если все-таки, знаете, 21 век, вот давайте обсудим, ну, есть Змей Горыныч, но 21 век, феминизм и все такое.
Змея Горыновна?
Нет, согласно правилам образования феминитивов, там же не змея, а змейка тогда должна быть. Змей, змейка. Забываем про русский язык, вспоминаем про феминитивы.
Точно, блогер, блогерка, змей, змейка. Змейка Горыновна.
Да, змейка Горыновна.
Ну это звучит на самом деле не очень, поэтому я предлагаю все-таки Змея Горыныча оставить только в мужском лице. А, интересно, тогда у него не... А, ладно, в общем...
Я бы сказал, в трех мужских лицах давайте его оставим.
Когда был какой-то анекдот, что на горе сидел Змей Горыныч и слаженно пел хором, да?
Да-да-да.
С той же серии.
А, ребята, нам тут уже пишут,
ух ты.
Дорогие наши зрители, распрягайте, хлопцы, коней. Видимо, еще до начала эфира. Всем привет, пишет Алина Поликарпова.
Да, он потом пишет, не, запрягайте лучше коней.
Да-да-да, запрягайте. И традиционный тифлопервет нам шлет Иван
от
Иванов.
Тифло Иван.
Да, тифло Иван. Привет. Привет тебе, Иван. Иван знает, про каких змеек идет речь, поэтому Иван говорит, не надо змеек. Да, Иван, привет.
Алина Поликарпова пишет. Я помню чудное мгновение. Мне подключили интернет. И после этого мгновения меня в реальной жизни нет. Очень грустно.
Но, кстати, это жизненно. Вот Иван Иванов пишет. Страшный сон, змейка о трех головах.
Про интернет на самом деле жизненно, потому что многие, а тем более сейчас, когда мы перешли в основном в виртуальную реальность, многие как-то забывают про то, что есть и общение офлайн, и все остальное офлайн, и перешли в интернет. Уж не знаю, насколько это хорошо.
Да. Еда там, ее можно покупать в магазинах, а не только заказывать, например. Ну,
зачем?
Хотя...
Это неудобно.
Да, с другой стороны, это удобно покупать онлайн.
Онлайн, да. Офлайн нет.
Да,
особенно сейчас. У нас такой снег, у нас просто снегопад ужасный. И пройти невозможно, и поэтому сейчас только заказывать. Мне кажется, и бедные курьеры, они раньше ездили по улицам на великах, а сейчас я не представляю, как они через эти сугробы перебираются.
Игорь Си пишет нам, здрасте, интернет-люди. Игорь, кажется, у вас включился капс. И, ребят, разве мы интернет-люди? Ну, вернее, как, за себя я точно могу сказать, я вполне определенно интернет-человек. Потому что мне как раз удобнее все делать онлайн. А вот вы интернет-люди или не интернет-люди?
Не совсем. Отчасти да, отчасти нет. Например, вот с теми же, мы сейчас говорили про магазины, есть вещи, которые для меня удобнее выбирать в офлайне.
Например?
Ну, не знаю, элементарно какие-то фрукты.
Ну, фрукты потому это что, правда, да.
Потому что это рулетка, что тебе привезут.
Какой человек не любит русскую рулетку? О, ну, в смысле, какой русский человек не любит рулетку? Вот. Поэтому я предпочту больше комфорт нахождения дома, нежели выходить куда-то в мороз, ехать до этого магазина, там бродить среди этих всех рядов,
сшибая попутно различные
прохожих, предметы. Весы вот эти вот, стойки с полиэтиленовыми пакетами, вот с этими мотками просто сворачивая.
А я вот сейчас немножко паную про про очереди и все остальное. На самом деле для меня никогда не была проблема магазинов, и я к ним нормально отношусь, и у меня нет такого, что я не люблю магазины, не люблю торговые центры, нет. Но у нас ввели новые прекрасные ограничения, а с доставками у нас все печально. И вчера я стояла сначала 20 минут, ну, может, 15, чтобы попасть в магазин, потому что у нас в магазине может находиться определенное количество людей. Причем неважно, ты пошел купить корм для котика, еды себе или снять денежку в банкомат, ты должен брать корзинку. Забавно стоять возле банкомата с корзинкой, но что делать? Потом я стояла 15 минут в очереди на почту, и это была вторая попытка за вчерашний день туда попасть. И потом еще одно почтовое отделение. У меня так вышло, что у меня в разные почтовые отделения пришли посылки, но это по моей вине. Я простояла еще 15 минут. И сегодня я на улицу не ухожу. Я не хочу туда больше, там страшно и холодно.
Да, но по поводу интернета и всяких там покупок, это мы сейчас такие продвинутые. Выбираем, что для нас лучше, что для нас проще. А лет 10... 15 назад мы вообще знать не знали, что такое интернет, и не представляли, насколько далеко может шагнуть технический прогресс. И до эфира мы задали вам вопрос: расскажите про то, каким было ваше знакомство с интернетом, чем вы занимались. Мы получили чудесное развернутое письмо от Олега Шевкуна.
В нашу редакцию пришло.
В нашу редакцию, да. Пишет нам Олег.
Пишет нам Олег. Я сейчас зачитаю.
Без рисунков. Без рисунков.
Ну, что не мудрено, как бы. Конечно же, зачитай, пожалуйста.
Редакции.
Да, но прежде всего, здравствуйте, Серый Владимирович.
Ой, здравствуйте.
Да, мы рады вас видеть. Мы рады видеть каждого гостя, поэтому обязательно поприветствуем вас лично, если вы заходите в наш эфир. Да. И Игорь Си пока актуально, я отвечу, как на полке выбрать что-то, если не видишь. Вернее, отвечу даже не я, и даже не сегодня. Настя, вот ты как человек, который имеет большой опыт брождения по магазинам, как слепую выбрать что-то на полках магазина?
Ну, как правило, я стараюсь создать список того, что мне надо, то есть, чтобы я четко знала, что мне надо, а не прийти в магазин и думать, что мне надо. Дальше я захожу в магазин, отлавливаю работника, и принципиально важно работника, а не кого-то из посетителей, потому что работник знает, как что устроено в магазине, его расположение.
Вот, это еще один минус, почему я не люблю офлайн покупки, потому что не все работники магазинов знают русский язык.
Да, у нас тоже не все работники магазинов знают русский язык, представляешь, но, к счастью, я знаю латышский. Вот, и предполагаю, что те языки, которые знают у вас работники магазинов, не знаешь ты. Но, кстати, когда я была в России, я тоже, мне, к счастью, давали русских работников, и мы с ними очень хорошо договаривались, не было проблем. Один раз проблема наклёвывалась, но я им объяснила, что не надо так. Да, и мы идем, мы выбираем, и я говорю, во-первых, что мне надо, если мне нужно что-то спросить, я спрашиваю, и это совершенно не проблема, и это, ну, например, у нас доставка, это неудобно и не быстро, для меня удобнее и быстрее сходить, вот, неудобно и не быстро, еще и достаточно дорого, то есть, если она не бесплатная по какому-то счастливому случаю, то все-таки мне намного проще сходить будет, хотя
ну, понятно.
Доставка это прекрасная штука.
Которая в Латвии, ну, практически не существует.
Да,
увы. Друзья, напишите,
ну,
пожалуйста, в чат, если есть какие-то проблемы с тем, насколько я выделяюсь, или, может, Кристина, Настя выделяются на моем фоне. Если какие-то есть проблемы по звуку, пожалуйста, напишите об этом.
И по видео тоже.
Да. А сейчас, ну, наверное, перейдем к письму, пришедшему в редакцию.
К нам в редакцию. Спасибо, друзья, что пишете. Правда, нам очень ценно. И очень интересно было это читать, увлекательно. И надеюсь, что сейчас вам будет не менее интересно это услышать. Итак, пишет нам Олег Шевкун. Насчет моего первого интернета. Это было в 1993 году в США. Это была очень простенькая BBS, Bulletin Board System, которая стояла дома у моего хорошего знакомого. Работала вся эта система на каком-то раннем Linux'е. И подключались к ней по телефону. Один раз в час, тоже по телефону, система выходила в интернет, чтобы отправить и получить информацию. Большинство BBS тогда работали... Так.
Кристина?
Работали Fidonet, да, Артём, правильно?
А, Фидо, ну, ББС Фидо, можешь так и произносить спокойно. Работали в Фидонете. Я думаю, наши зрители, чей возраст превышает, ну, условные 25-30 лет, знакомы лично с этим.
Угу. Вот. Большинство BBS тогда работали в Fidonet. Ну, а этот мой знакомый решил сделать вот такую штуку. Не связываться с Fidonet'ом, а вместо этого дать своим друзьям некоторый функционал интернета, хотя и очень ограниченный. Интернет выглядел следующим образом. Пользователь дозванивался до системы, вводил логин и пароль и оказывался в Linux на командной строке в своей пользовательской директории. Здесь можно было работать с операционной системой и программами, а также запустить один из почтовых клиентов. На той конкретной системе было целых три таких клиента. Базовый и очень неудобный Mail, несколько более удобный Elm и самый продвинутый по тем временам клиент Kine. Кстати, с помощью почтовых запросов можно было сделать много полезного. Например, найти информацию на удаленном сервере или даже заказать или получить файлы. Была там еще одна весьма полезная штука, называется Usenet News Groups. Это что-то среднее между форумами и почтовыми рассылками. Огромная иерархия тематических сообществ, в которых можно было найти немало интересного, пообщаться с людьми, задать вопросы, получить ответы. Штука в том, что группами новостей по большей части пользовались представители научного и студенческого сообщества. Поэтому там был довольно высокий и средний уровень пользователей. Однако уже на моей памяти эти группы открыли для пользователей онлайн-сервисов, таких как America Online. Он пишет, что всегда были продвинутые пользователи, которые считали новичков тупыми.
Новички обижались. Конечно. Что логично.
Нужно помнить, что BBS, о которой я говорю, на самом деле работала в офлайне, подключаясь к интернету лишь один раз в час, и вскоре это меня достало, и я перешел к платному провайдеру. Опять-таки, это был Linux в терминальном режиме, но уже с постоянным подключением к сети. Там даже был замечательный браузер, назывался Lynx. Хотя поначалу был на 3W было не так много информации, и самое забавное, что не было единой точки входа, из которой можно было бы попасть на разные информационные ресурсы. Например, файлы нужно было доставать через FTP, а искать их приходилось при помощи клиентов Archie и Вероника. Очень забавно, потому что в одном сериале как раз так зовут двух главных героев. Я так поняла, что, наверное, в честь вот этих вот систем.
Они кого-то искали?
Ну, в целом, да, они пытались расследовать там убийство. Если надо было подключиться к стороннему серверу, то делали это через Telnet. О безопасности особо не задумывались. Ну, а если хотелось поболтать, то для этого существовали каналы ARIC. И все это в текстовом режиме, без графики. Кстати, по поводу безопасности. Помню, как сделал первый в своей жизни заказ через интернет. У магазина был Telnet сервер. Соединение было незащищенным, но я об этом даже не думал. Просто вписал адрес и номер карты в ответ на запрос сервера, как в текстовой игре. Ну, а потом вышла Windows 95, и там уже был встроенный клиент для почты, а также браузер Internet Explorer. Ну и, наконец, помню заметку, которую прочитал в 1997 году в каком-то компьютерном издании. Заметка была про неких молодых людей, которые создали какую-то мелкую компанию Google и имеют наглость претендовать на конкуренцию с гигантом Yahoo.
Вот да, так да, вот. Какая-то маленькая.
Какая-то маленькая.
На тот момент Google. Организация, да.
Ну, вот такой вот. Всякие заминки, ну вот просто бывают всякие сложные аббревиатуры.
Вот такие вот письма зачастую приходят к нам в редакцию.
К нам в редакцию.
Да. Напишите, да, пожалуйста, в чат, застали ли вы ББС или Фидонет, вообще все вот это вот.
И расскажите, с чего начался ваш интернет, зачем, как первый раз, что вы искали, что это были за сайты. А я пока прочитаю чат. Иван Иванов пишет, мы тут говорили про доставки, про магазины и все остальное до этого, и он пишет: «Адская у вас жизнь в городах. Сходить в магазин удобно, знакомый продавец даже упакованные пирожные на руку положит для оценки веса. Знакомые детишки здороваются, солнышко светит, снег хрустит». Вот я представила, как хрустит снег, светит солнышко, у нас и мороз морозит, знаете ли.
Он неплохо надо. Тоже хрустит сейчас. Говорят, что за ночь выпало около 40% месячной нормы. Так что у нас тоже снег вполне себе хрустит. Вполне себе высокие сугробы, которые выше меня.
Знаете, что я больше всего не люблю? Вот когда выпало много снега, но он еще не притоптанный. А вот буквально когда позавчера выбрался на улицу, напоминаю, да, я интернет-человек, идешь по снегу и буксуешь немного, потому что снега много, он не утоптанный, и ты по нему просто буксуешь, и твоя скорость замедляется в разы. Вот это вот самое неприятное, когда много снега.
Как-то
сейчас,
раз я
поняла, что... Артём, тебя просят сделать потише немножко.
Я сделаю потише.
Как-то раз я ныла, что выпал снег много, и мне Артём сказал: «Так же классно, снежок хрустит». Артём, классно же снежок хрустит под ногами, правда?
Конечно. Хрустит он действительно прикольно. Но когда ты по нему буксуешь, это совершенно неприкольно. И не надо меня сравнивать с Тёмой Лебедевым, который переобувается постоянно в каждом выпуске. Нет, 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 ничего подобного.
Не, вообще ничего подобного. А ты не в каждом выпуске. Ты вот в чате мне одно говорила, сейчас другое говоришь. Иван Иванов. Мое знакомство началось с интернета в 2008 году. Был очень удобным поисковик Rambler. А еще мне понравилась Википедия. Я долгое время больше ничего и не использовалась. Компы ведь школьные.
Елена Огородникова тоже пишет про ее знакомство с интернетом. «У меня впервые интернет появился в 2005 году, когда мобильный интернет позволил выходить в мобильный телефон позволил выходить в интернет. С тех пор, собственно, в основном с телефона в инете. Но тогда было необычно, что весь мир в кармане».
Ну, замечательно. А вот Игорь Синам пишет: «Мой интернет начался в 7 классе, когда мама мне купила iPhone 3G». iPhone с 3G, это какой
Подождите,
был iPhone?
Подождите, как? Игорь тогда мог быть в 7 классе.
Да. iPhone с 3G в вашем 7 классе.
Смотрите.
Игорь, на кого вы обманываете? Не хочу никого обидеть. Но мы-то так все знаем.
Так, подождите, смотрите. Это, наверное, была Ирина Си.
Да, верная.
Нет, но написано Игорь. Игорь, что, ваша жена взломала Захватила. Ваш аккаунт?
Хотя нет, насколько она младше Игоря. Подождите.
Люби все возраст и
покорно. Игорь, простите, второй раз за эфир. Не хотела. Честное слово. Ни на что не намекаю.
Так, айфоны появились в 2010 году, да? Первый.
Это ты загуглила, да?
Нет, это я помню. Или в 2008?
Я не знаю. У меня айфон появился вообще в 2000... Когда, Кристина? В 16-м, наверное?
В 15-м, мне кажется, да? Мы с тобой когда познакомились? В 15-м году? В 14-м?
Да. Ну, вы не подумайте, Кристина не подарила мне айфон, но...
Ну зачем ты спалила? Вдруг была такая красивая легенда. Я подарила тебе айфон, и с тех пор мы подружились.
Коллеги, у нас в чате...
Так что, кто хочет со мной подружиться, пожалуйста, айфон.
Коллеги, в нашем чате пророс просто гость, которого мы давно очень ждали. Слепой кактус.
Здравствуйте.
Году, наверное, в 2006-м протянули кабель по крыше от друга, так как в моей квартире из-за какого-то телефонного блока распределение ТСЛ подключить было невозможно. Ну вот, видимо, с 2006 года все это и началось, да?
И началось веселое время. Тонны игр и порнохи с торрентов. Ну, кактус, ну зачем такое? Такое признание.
Давайте так. каждый вот как-то, зачем вы тоже обманываете? Как, какие тонны? В 2006 году накопители не позволяли тоннами хранить это, поэтому...
Ну, нет, я думаю, что кактус имел в виду 2006 года по наше время.
А, по наше время. Ну, тогда действительно. Сейчас сколько там максимально? 20 терабайт или 18? Ну, тогда да, возможно, возможно.
Игорь, палишься, пишет Серый Владимирович.
Игорь,
а вы что,
мы
хотите
хотим правдивых историй,
что ли? Отвечает да. Игорь.
Им все хотят правдивых историй. Вот,
бы,
вот, учитесь, берите пример с кактуса. Вот он вообще ничего не скрывает.
Абсолютно, да. Правду матку рубит с плеча. Так что и вы присоединяйтесь.
Алина Поликарпова пишет. Мое знакомство с интернетом началось 6 лет... с ежедневного квеста по поиску ярлыка эксплорера. Моей сестре было 2 года, доступ к компу был не ограничен, и она удаляла и размножала ярлыки, а я их устанавливала. Это просто замечательно, когда есть дети, и когда они там творят все что угодно. Настя, прочитаешь свой комментарий Ивана Иванова?
Нет, они не творят. Тоже неплохо. Я еще только хотела сказать, что это неплохая профессия — восстанавливатель ярлыков.
И вообще восстанавливатель всего, что случайно удалилось. Вот знаете, например, в Word'е пишешь ты реферат. У меня была такая история. Я писала реферат, и тут компу что-то взбрело в голову, и он просто начал перезагружаться или обновляться, я не знаю. Причем меня он не предупреждал. Потом, конечно же, файл не сохранился, не восстановился, и это было прям грустно.
Да, я сейчас начну читать сообщение. Я не знаю, будет ли продолжение, но вот Иван Иванов писал. Ночью маме стало плохо, я вызвал скорую. Одел куртку, вышел на улицу, а там замело все до пояса. За 5 минут прорыл траншею до калитки.
Ну, собственно, вот про буксовку. Когда требуется, можно и траншею прорыть в этом снегу. Игорь Си пишет, ну что ж, извольте. В 1996 году на работе у всех были 14-дюймовые мониторы, а мне из-за зрения поставили дорогущий 17-дюймовый. Это, кстати, повод
вот
гордиться.
Это сервис.
Да. А слепой кактус пишет нам, что у него было 3 винта, 1 на 80 гигов и 2 по 240. Ну... Действительно, тогда тоннами и не пахнет.
Иван Иванов спрашивает, а помните покупные рингтоны в развлечениях? Помню,
ой,
столько бабла всадили.
Столько коротких номеров.
Слушайте, вот это даже я помню.
Звоните, там было много всего интересного. Разные гудки.
На что ты намекаешь?
Я говорю про гудки телефона.
Нет, я про меня.
Нет, просто обычно я не страдал подобным. Но такое даже я немножко. Но однажды в нашу редакцию пришло письмо.
Письмо, да.
У нас как раз не было коротких номеров, поэтому нужно было выловить зрячего человека, который возьмет газету, в которой есть телепрограмма, и в конце телепрограммы есть страничка, где можно было купить... На Nokia, наверное, 3310, да, уже можно же было, да, скачивать какие-то. 7, по-моему, там могло быть этих мелодий. И там нужно было вот список песен, код ты отправляешь, и тебе присылают. И знаете, что самое обломное? Когда тебе присылают не ту часть песни, которую ты хотел.
Да, и помните, раньше вообще было популярно ставить на звонки песни? Мне кажется, сейчас это уже не так популярно. Сейчас в основном все довольствуются мелодиями разными, стоковыми. А раньше прям песни люди ставили.
И да, и же, еще же было важно поставить, ну, на каждого свою песню. А потом, как назывался этот формат, я уже не помню, когда была одна строка из песни, и потом играла мелодия. Как эта штука называлась? Были такие самсунги? Уже это почти было, это вообще было круть прям. Ты такой ходил. Но... И это уже скачивали.
Да, вот про интернет нам, про знакомство пишет Серый Владимирович. Мое знакомство с интернетом началось с DVD-дисков, с приколами. В 2007-м купил 3G модем Билайн и понеслось. Представляете, это всего 13 лет назад. Ну, там 14, да. Ну, это же вообще,
да, поправка
же
на 21-й
еще срок.
Не все успели перестроиться. До сих пор считаешь, как в 20-м, да? Удобный год был.
Конечно. Я, кстати, даже недавно в разговоре что-то сказала, что вот сейчас 2020-й.
Ну, у тебя привычная практика убавлять на год, я помню.
Помните историю, которую нам Игорь только что рассказал, про то, что ему поставили дорогущие 17-дюймовые эти мониторы?
Да. Мониторы.
Прихожу однажды на работу, продолжает Игорь, включаю, а там на все 17 дюймов феерическая порнуха.
Прям
Ну... Что тут сказать, Игорь? Сказать-то нечего.
Ну, чтобы лучше видели, как раз в увеличенном масштабе, да. Не нужно отрываться от коллектива.
Вот, как бы.
Это был намек.
Что поделаешь? Такие времена, такие нравы. А, Алина Поликарпова пишет: а помните кнопочку интернета на старых телефонах, которые все боялись нажать, а то спишут все деньги? Кнопочку не помню, но как страшно было зайти в интернет, помню.
Да.
Вот, продолжим историю Игоря. Коллеги были впечатлены. Я был смущен. Оказывается... Блин, слушайте, нам не поставят 18+ за этот эфир? Ладно, надеюсь,
конечно
нет.
Конечно же нет.
Коллега на ночь...
Почему? Не должен.
Ну да.
Мы же не рассказываем содержание того, что увидел Игорь. Пока что.
Он ничего не... А, тогда он увидит. Да.
Ладно, тогда еще увидел.
Не надо нам рассказывать, что увидели, потому что нам потом точно снимут монетизацию. Ой, этот самый поставит нам ценз возрастной. Оказывается, коллега на ночь оставался. Сел за мой 17-дюймовый монитор. А историю он не почистил. Вот так. Ну, бывает жизненное огорчение.
Иван Иванов пишет. Игорь специально так написал. Сейчас скачает стрим, вырежет себе на рингтон фразу Кристины «феерическая порноха» на СМС. Это гениальный план.
Мне кажется, даже мы так сделаем.
Я вам сделаю. Потому
что что, а что сейчас в СМС-ках приходит? Ну,
а, это правда, да.
А на iPhone не получится, блин.
Вот купи, у тебя же Android есть и Nokia, вот туда поставишь. На звонок можешь поставить.
На iPhone хотя бы на звонок можно поставить.
В Nokia у меня нет сим-карты. Чего? В айфоне можно свое на звонок ставить, да?
Да.
Но я очень отсталый человек, я это...
После этого
какое признание научат, да? Сегодня какой-то день откровений вообще у нас.
Да вообще, я узнал о том, что можно в WhatsApp ставить на разных людей разные звуки уведомлений. Узнал только спустя год, как у меня появился iPhone, поэтому о чем вы? А до этого у меня 2,5 года был Android, но я говорю, я компьютер, да, пожалуйста, телефоны, что это такое? Дайте мне, верните мою Nokia.
Зачем это, правда?
Верните мою Nokia с Sacrament рассказчик. Все будет хорошо.
Верните стационарные в дома.
Ну да, тут недавно вроде появлялась новость о том, что Лукашенко призвал жителей Белоруссии отказаться от смартфонов и перейти на кнопочные телефоны, потому что через смартфоны за нами могут, за ними могут следить. Что, друзья, готовы вы отказаться от смартфонов в пользу кнопочных устройств?
Кстати, в Белоруссии во многих домах, есть стационарные телефоны. У меня живут там родственники, и они до сих пор есть, да, стационарные телефоны, они по ним звонят.
Я тебя удивлю, и в России во многих регионах, по Питеру мало очень, по Москве, насколько понимаю, тоже, а в Новосибирске в том же. Там много людей пользуются городским телефоном. Поэтому тут просто...
Ты меня и правда удивил, друзья.
Как в глушь заедет... Ой, ну в смысле не в глушь, а в не столь отдаленной, вернее, столь отдаленной части нашей родины. Расскажите, друзья, вот вас много, тут из Кемерово, из Липецка. Расскажите нам, у вас в городе используют домашние телефоны до сих пор стационарные или нет?
Вот мы недавно отключили, потому что нам раньше, нам сейчас на городской, ну, до того, как мы отключили, звонили всякие стоматологии, какие-то еще клиники и так далее. Однажды у меня была забавная история, я лежала, болела, У меня была температура, и тут звонок. Я думаю, ладно, пойду отвечу. Такой голос, знаете, как у Никиты Чигурды. Алло, это аптека. Нет.
Как это нет?
Тогда хотела сказать, да, это аптека, до свидания. И все что угодно, потому что он был таким угрожающим.
Ой, мне это... Я одно время занимался разными номерами, ну, городскими от Яндекс.Телефонии. И у меня был номер 666, ну, в коде 812, 666, 1369. Мне звонок, и как раз вопрос, что это аптека, не аптека. Ну, я говорю, что нет. И вот мне очень интересно, какая аптека находится по номеру 666, 13, там, ну, какие-то цифры, видимо, человек ошибся. Вот это самое любопытное, какая аптека выбрала себе такой номер. Ну, а свой городской номер, как бы, у нас, он в каком режиме работает? Только на входящие. Потому что номер прикольный, 379-2069. А как бы...
О, сейчас все узнали номер телефона Артема.
Конечно. В чем проблема?
А звонить в любое время дня
спам,
и ночи.
Спам да? Туда практически не звонит. Ну, раз в месяц там бывает... Окна звонят.
Дня.
Вот окна звонят.
Стоматология... Не звонил, я бы тоже сказала.
Стоматология звонит на мобильные телефоны, а вот окна именно на городские.
А я хочу, друзья, вам напомнить сейчас, что самое время поставить лайк, если вы еще этого не сделали. А если вы вдруг хотите поддержать нас не только лайком, то вы вполне можете нам сдонатить.
Да.
Нам тут предлагают какую-то рубрику на Тифлоинфо создать «Феерическая порнуха». Я не знаю, о чем они, но...
А все, значит, понятно, друзья, да. Все ваши предложения вы можете
Олегу
оставить
Шевкуну.
На электронную почту команда@tiflo.info.
Да. Тем более руководители канала не мы, мы тут ничего не решаем.
Руководители.
Да. Все только помните, пожалуйста, что инициатива наказуема.
Да. Вот кто предложил, тот и будет вести. Ну что-то мы убирали немножечко от темы. Давайте вспомним, каким наш был первый интернет. Что мы делали?
Кристина, давай, начинай.
О, нет. Ну хорошо. А, я помню, что в первый, когда мне появился интернет, я начала искать всякие музыкальные сайты. И был такой чудесный сайт музафон.com.
Интересно, он до сих пор есть?
Мне кажется, да. Или музафон. Нет, музафон,
нет,
по-моему, да.
Музафон, музафон.
Да-да-да. Вот, и там было куча треков. И я искала свои любимые детские песенки, потому что тогда мне было лет 11, когда я могла заходить в всемирную паутину.
Да, он до сих пор существует. Это не реклама пиратской музыки, ни в коем случае.
Нет-нет, что вы, что вы. Вот. И я пыталась скачать музыку, но там было как-то это очень сложно сделать. Ты сначала нажимаешь на кнопочку «Скачать», и там куча какой-то информации. И только в конце была кнопочка «Download», которая у меня, возможно, срабатывала, но я не знала, где найти эти треки. Ну, я решила, что я запишу их на диктофон. Я брала большие наушники, вставляла в них диктофон с двух сторон, у меня был такой маленький Олимпус. Ну и, собственно, записывала и так слушала, а потом все-таки научилась скачивать через какое-то время и отлично себе скачивала музычку.
Ой, я тоже пользовалась музафоном, было дело. Я думаю, у меня все началось с того, что я... Был такой сайт, там тоже можно было скачивать музыку, и намного проще, чем на музафон. Назывался spaces.ru, и там еще было всякое общение, и я там проводила время, там еще так интересно было, там была анкета, и там был
дорогая,
рейтинг
пользователей. Дорогая, мне кажется, это был сайт знакомств. Ты где проводила время?
Нет, там было много чего. Там было и общение, там были сообщества, там был форум, там были чаты, там были друзья и всякое такое, и главное, там был рейтинг. И я очень переживала, когда у меня падал рейтинг, от чего зависел рейтинг. Чем ты больше на сайте и чем больше ты заходишь, тем он у тебя типа выше. Хотя он мог взять и просто скакнуть непонятно куда. Почему был важен рейтинг? Тебя могли не взять в какое-то сообщество, если у тебя рейтинг ниже чего-то. И это, конечно, вообще была печалька, поэтому я старалась держать очень долго открытым сайт, чтобы там было много часов посещения. Потом я пыталась пользоваться латвийским сайтом 1LV, но у него была плохая доступность, а еще в сумме с плохим моим пониманием, как это все работает, она, ну, была почти нулевой, но раз в неделю туда заходила, потому что там тусили все. Ну и потом уже я начала искать сериальчики. Артем, Чего так,
да, что у тебя с интернетом было?
Слушайте, ну, мой интернет, прям такой интернет начался... Вернее, как, просто как освоение вот этого компьютера всего и прочего. Это где-то 12-й год. Соответственно, выход в интернет, информационный серфинг — это Тифлоком, разумеется. Потому что, конечно же, мне рассказали про JAWS. Да, я пользовался JAWS'ом где-то полгода или год.
Я тоже.
Да.
Я.
Зашел на Тифлоком, оттуда я зашел сразу в раздел игр. Мне же было интересно в игры поиграть. Мне 12 лет, камон. И оттуда я зашел на шикарный сайт Founders, Sizedisorg. Founders — это игра, космическая стратегия, просто обалденная, шикарная игра, которая уже не существует, наверное, лет 5-6. Из-за того, что ее администратор решил, что несколько тысяч долларов в месяц дохода ему неинтересно. И он решил закрыть эту игру. Ну, это очень обидно, но память осталась со мной на долгие годы. Это было всегда это просто была шикарная игра. Ну и, разумеется... Что?
Тебе не хотелось ее как-то реанимировать, может быть?
Для того, чтобы ее реанимировать, ее нужно было купить. Продавал он ее за что-то 70 тысяч долларов, что ли? Да, 70 тысяч долларов. Вот.
Ребята, напоминаю, нам важны ваши донаты.
Нам нужно покупать эту игру.
Покупку игры.
Да. Но это был какой? Это был 14-й, по-моему, год до повышения курса. Вот. И что еще, собственно? Собственно, что еще? Ну и вот, я любил читать, соответственно, это были фанфики по Гарри Поттеру на Fanfics.me, тогда еще Fanfics.ru он назывался. И, конечно же, наша любимая Флибуста, которая тогда еще не была заблокирована, и у нее и раньше был шикарный интерфейс, и сейчас интерфейс остался не менее шикарным.
Ну да, к ней сейчас можно доступ получить, так что если при желании,
да,
можно.
Очень удобный интерфейс, потому что этот сайт сделан на Drupal, а Drupal, ну, в целом, у них все неплохо с доступностью. Ну вот, как-то вот так вот. Ну, а потом уже мне стало интересно, как это все работает в 13-м году, и постепенно вот это вот уже началось раскручивание этого всего и создание своего.
Интересно. Я сразу кинулся на сайт с книгами.
Вот, как Серый... Я как Серый Владимирович.
Серый Владимирович. Я никогда так много не читал, как после подключения инета. Да,
вот,
книжки.
Вот.
Особенно раньше, когда...
Вот о чем я еще забыл. Слепой как-то спишет. Помню, сестра сидела в каком-то девчоночном чате, я тоже потом туда частенько заглядывал. Анонимные чаты. Вот еще вот
да,
эта пройденная веха, которая такое. Уже сейчас это все кануло в лету.
Помнишь? Конечно.
Конечно, Настя помнит, вы чего? Она еще не настолько старая.
Ты так говоришь, как будто вы там познакомились.
Никак нет.
А кто знает, может быть, мы там и переписывались.
Да,
МЖ? Теперь ты не узнаешь.
Да-да-да. На самом деле, в этом чате был довольно странный контингент. Ну, он был определенным.
Да,
Он был честно странным.
Да, но в детстве мне казалось, что можно все-таки там найти кого-то адекватного. И я пыталась, но недолго пыталась, потому что поняла, что в основном там сидят люди, которые туда пришли с определенной целью. Так что не срослось у нас чат вдвоем и прочей ерундой вот этой вот.
Алина Поликарпова пишет: после подключения интернета к нам почти каждый месяц приходил знакомый компьютерщик чистить комп от вирусов.
Мне кажется, он не чистить комп от вирусов приходил. Ну, вот. Иван, сори, если это действительно так. Ну, в смысле, действительно чистил комп от вирусов. У меня когда-то... Почему-то у меня все нормально всегда было с вирусами. Не знаю, может, просто у меня руки были и голова из нужных мест. Вот.
У меня явно были косяки. Знаете, самое страшное было, когда ты устанавливаешь какую-то программу и не проверишь все флажки и поставишь попутно там какой-нибудь Яндекс.Браузер какой-то еще.
Ну все, в целом, всегда неплохо сносилось. Единственная проблема установки Яндекс.Браузера Если у вас установлен Яндекс.Диск и Яндекс.Браузер, когда сносишь Яндекс.Браузер через какую-то стороннюю утилиту, она удаляет папку Яндекс, а Яндекс.Диск ставится в папку Яндекс. И именно поэтому удаляется вместе с Яндекс.Диском и со всеми подпрограммами Яндекса. Вот это Яндекс... Ну, я считаю, что это неправильно они сделали, назвав Яндекс.Браузера папку Яндексом. Ну, в общем... Это такое их коварство. Ну, в целом, все это можно было выучить. Вылечить. Ну, так в чем проблема? Удали.
У меня еще помню, папа скачал какую-то... У меня родители очень любят играть в игры вообще. И они скачивали, не знаю, какую-то игру. И там была очень такая странная штука, что когда они установили кучу ненужных программ, то у меня начались проблемы... Я не помню, уже, наверное, NVDA была. И я долго искала в программных файлах, из-за чего, что ей мешает. И очень много времени ушло, и многое я удалила. Кстати, никто не заметил, что я это все поудаляла. Забыла, как называлась куча этих игр. Там был целый сайт со всякими этими играми. И это было ужасно, пока искала, из-за чего у меня глючит NVDA, из-за какой игры, из-за какой программы. Да, такое тоже было.
Ага. Олег пишет: спасибо тому, кто несколько минут назад сделал донат. Угу. Да, большое спасибо вам, правда. Нам очень-очень приятно.
Игорь Си пишет: а мне по работе пришлось телегу поставить, а оказалось там столько интересных каналов. Да, телега — это шикарная вещь, Игорь, в плане контента.
Телега — это вещь.
Да, телега — это вещь. Ну, тут зрители делятся, какие у них были первые книги скачанные. Вот Серый Владимирович пишет, что первая книга была Белянина «Моя жена ведьма». У меня это не была прям первая книга, я уже не помню, наверное, какая была первая самая. Но, да, где Белянин у меня был где-то одним из первых. Вот в 13 лет было прочитано это все. Ой, тут пишут: ух меня, Алина пишет. Да, понятно, комп приходил чистить, все, лапы кверху, все, без проблем. Так, Кристина, похвали Игоря Си.
Какой был первый комп? Да, похвали Игоря Си.
Игорь, молодец, спасибо, Игорь.
Вот, Игорь, вы еще можете вот это вырезать?
Дайте мне спросить. Какой у вас был первый комп? Я не знаю про фирму моего первого компа, но он был огромный. Он когда включался, то было ощущение, что мы сейчас полетим все. Он очень... Я ни разу больше не видела таких больших компьютеров нигде и ни у кого. Он стоял на полу, вернее, там внизу специально в столе было сделано для него вот отверстие, но он просто был огроменным. Серьезно. Какой был у вас первый комп?
Моим первым компом был прекрасный ноутбук фирмы Toshiba. Кажется, да, она так называется.
Вообще называется Toshiba,
да? Я воспринял только вот... Неправда, это был прекрасный компьютер, замечательный ноутбук. Я его сменила только года два назад. У меня он проработал лет, там, сколько, 8-9. Ну, конечно, в конце жизни он довольно стал слабым. Не тянул, но он был чудесным компьютером и долго мне служил верой и правдой.
Ну, в целом, все компы, произведенные вот где-то в 2010-х годах, вот эти вот, они достаточно долговечные были. Мой тоже проработал у меня где-то 8-9 лет. Это замечательные Sony VAI. Их больше не выпускают, причем их перестали выпускать чуть ли не сразу после старта продаж. Ну, там несколько лет прошло. Это вот, кстати, досадно. Ноутбук действительно шикарен. И он свои 8 лет он отработал точно. Но сейчас стоит у мамы в комнате, она периодически пользуется им, когда ей что-то нужно в интернете. Кроме того, что можно посмотреть в телефоне.
У меня был прекрасный ноутбук, я его очень любила, Dell. Я не помню, что там будет за циферки, он был шикарен, ему уже было, не знаю, на тот момент 5, наверное, что-то такое. У него перестала работать клавиатура. Это очень грустная история. У него перестала работать клавиатура. Я тогда была в школе, и я решила эту проблему просто. Я пошла в магазин, купила самую дешевую клаву, подключила к нему и печатала. И потом я решила куда-то отойти, и я поставила клавиатуру сверху на ноутбук, на открытый ноутбук. Потом мне нужно было куда-то спешить, я пришла, со всего размаху хлопнула крышкой, там стояла клавиатура, и у меня просто пол экрана перестало функционировать. Вот. А через какой-то месяц я выступала на отчетном концерте, он был оставлен на автостоянке в машине, причем под сиденьем все нормально, но просто не самый благополучный район, и его украли. И мне как бы не сильно жалко сам ноутбук, но то, что там было... Да, мне жалко именно содержание его, там было много интересного, что я никуда не скопировала на тот момент. А с другой стороны, я сказала тогда, что... Вы знаете, есть анекдот, что пропал паспорт, и все, кто нашел, просьба не ржать над фотографией. Вот у меня была такая же просьба, тот, кто откроет папку «Видео концертные выступления», просто, пожалуйста, не выкладывайте никуда и никогда это. Всего одна просьба.
Нужно проверить, насколько люди нашли и выложили.
Судя по тому, что я не стала мега популярной, а к счастью.
Они выложили, несмотря на все твои старания.
Олег пишет: о, первый комп. Жесткий диск 40 мегабайт. Памяти 2 мегабайта. И процессор с какой-то сумасшедшей низкой тактовой частотой. Кажется, 40 мегагерц. Артём, расскажи нам, насколько это плохо, потому что мы не особо в этом разбираемся.
Ну, для сравнения, у вас очень... частота 2100-2300, условно говоря, и выше. Ну, это очень плохо. А оперативная память у вас не 2 мегабайта, а, скорее всего, 4 и выше гига.
Знаете, что забавно, я сейчас подумала? Я училась в школе, то есть в каком-то моем шестом точно классе. Некоторые учителя, то есть мой шестой класс, это какой год, какой-нибудь 2010-2009, я не сильно математик, 11-й, может. Вот, и учителя передавали информацию на дискетах друг другу. Mm-hmm. Мне вот вспомнилось почему-то это. Я просто помню, я такое количество дискет не видела никогда и нигде больше.
Вот, Олег пишет: у меня тоже одно время был Sony VAIA. Замечательно работал, очень живучим оказался. Да, это шикарный ноут был просто. Не перестаю это повторять, потому что и качество сборки, и детали, все было на уровне.
Да, раньше ноутбуки делали на совести, сейчас, чтобы лучше покупали, больше покупали.
Вот, Алина Поликарпова пишет: ХЗ, что за комп, сборная солянка, собирал знающий человек в 2009 году. По тем временам был очень мощным. Сейчас тоже одноклассник прифигел, когда увидел. С него можно ракеты запускать. Ну, типа, настолько разогревается при работе, что ли? Это Данил, да, Алина? Я спрошу у него. Мне прям стало интересно, что за мощный комп актуальный даже сейчас.
Игорь Си пишет: ладно, раз уж сегодня каминг-аут, мой первый комп был на перфолентах, если вы знаете, о чем я. Честно, не знаю. Даже понять не могу.
Ну, что стоит знать, это был очень древний комп, когда такой еще не каждый мог себе позволить. И, насколько я понимаю, Игорь, у него на работе был.
Я радио через Инет слушал, в школе дело было. Что?
Ну, вот, Игорь Си пишет. Правда, пишет, он был не лично мой как раз, и занимал помещение размером со спортзал. Ну, вот я говорю, да. Подписывайтесь на мой блог, Игорь Си там рассказывает больше полезных историй.
Так вот, Сергей Рожков говорит, что он радио слушал через интернет в школе. Мы тоже слушали, когда появился интернет, радио через интернет на уроках информатики. Пока никто не видел.
Ой. Это кто там? Слепой кактус, а что за ужас? Одно ядро 2100, 4 гига минимум в современных ставится.
Олег выражает Игорю респект и уважуху.
Респект и уважуха, спокуха, не трепыхон, мне сразу вспомнилась наша физичка.
Почему?
Не знаю. А еще на вопрос, а почему в астрологическом диктанте 10 терминов, а не 5, как обычно, она ответила фигос. Не знаю, почему-то вспомнилось. Наверное, навеянное...
Почему у нас не было терминологических вот диктантов? Это же... Это было бы классно. Если бы вместо каждой контрольной писали бы терминологические диктанты. Отличный вариант для гуманитариев.
У нас были опросы по определениям, терминологические диктанты, это проверочные работы и контрольные работы. Опросы по определениям по физике, уверяю, это очень нелегко.
Нет, легко, у нас тоже были.
А у нас ничего этого не было.
Опрос по определениям, Кристина, это как у вас было?
У тебя говорят, вот этот вот термин, ты говоришь, что это.
Нет, ты пишешь в тетрадь полное определение, что это, и поэтому опрос по определениям у нас занимали, ну, страниц по 3, по 4.
Знаете, я считаю, что это не самый худший вариант, потому что к нам, у нас ушел один учитель по физике, там так вышло, и пришла другая, и что было сделано? Она по совместительству учитель по информатике, и она придумала прекраснейшую систему сдачи у нее теста. Тест, там какое-то количество вопросов, 10. Причем ты вот когда каждый раз заходишь, у тебя разные вопросы. Ты не знаешь, какие вопросы тебе сейчас попадутся. И... То есть они могли там совпадать, но какой порядок, ты не знаешь. Сдавать ты можешь, не сколько ты хочешь. Записать что-то ты можешь, если ты хочешь в компе, но в принципе это тебе не поможет. А ничем пользоваться ты не можешь. И самое ужасное было, это как этот тест работал. У тебя за каждый правильный ответ у тебя был плюс балл, но за каждый неправильный ответ у тебя был минус балл. То есть, если ты половину ответил правильно, половину ты ответил неправильно, ты выходишь в ноль. Это был тот случай, когда я получила минус 6 первый раз, и второй раз, и третий. И когда у меня по 10-бальной вышла оценка 4, я сказала, ну хотя бы не минус.
Да, если бы было минус 4, было бы неприятненько, конечно. Иван Иванов пишет. А у меня знакомый дед пишет по Брайлю на перфокартах.
Что это
такое?
А что,
они до сих пор существуют?
Что это такое? Скажите мне кто-нибудь.
Объясни, что такое перфокарты. Ну, я, в принципе, знаю, но я лучше тебе объясню.
Артём, тебе слово.
Перфокарта — это такие карты, там еще. Эти потом, как конфетти были, штучки. Пусть объяснят те, кто в чате.
Классно объяснил.
Я не настолько...
Друзья, спасите, потому что, ну, Кристина с Артёмом, конечно, прекрасно объясняют, но очень непонятно.
Там, где мне это объясняли, я в этот момент ввел запись этого мероприятия, поэтому я особо не слушал.
Поэтому... Олег вот дополняет. А для Брайля как раз тогда использовали перфокарточную бумагу. Так что дед, по сути, прав. Вот так вот. Устраивай все поудобнее, дружок. Я расскажу тебе сказку, пишет Игорь Си. Игорь, что вы хотите, чтобы я все ваши сообщения, что ли, прочитала? Чтобы их все на рингтоны поставили на разные звонки? Сообщения.
Андрей Зотов пишет. Всем привет.
Здравствуйте.
Основное средство... для интернета и посещения сайтов это iPhone у меня иногда, но редко выхожу в сеть с MacBook.
Да,
вот, мне походу объяснили, что такое перфокарта, пластиковая хрень с маленькими дырочками. Если я правильно поняла. Да, ну или... Ну вот,
8-битный звук старых игр. Блин, это так здорово. Вам нравится 8-битный звук?
Вообще нет, но это как такой...
Да ну, она же прикольная.
Серый Владимир спрашивает, у кого какая была первая компьютерная игра? Игровые приставки не в счет. Кстати, у нас дома была игровая приставка, но раз они не в счет. А еще до скринридера была такая игра у нас дома, не знаю откуда, называлась «Башня знаний». Конечно же, вслепую пройти я сама не могла, я проходила вместе с мамой, там были всякие задания, которые нужно было пройти, на всякие вопросы, на которые нужно ответить и всякое такое. Я думаю, мама эту игру ненавидела, но мне было интересно. Поэтому мы достаточно много раз в нее играли.
Нам пишет Слонобис. Да?
Слонобас.
А, Слонобас. Вот, наверное, первый раз вижу этого человека в чате. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Я в первый раз попал на компьютер в 2006 году. И первым моим мультиком был Чебурашка. В переводе с матом. Я ржал. И с тех времен я полюбил компы. И уже 13 лет нормально так шарю в компах и телефонах. Классно. Это интересно.
О, Алина Плюкарпова пишет: саперные экспишки. О, я, кстати, любил вот эти Windows игры, которые были там, черви, еще что-то такое, карточные. Они озвучивались, в принципе, неплохо. Это было прикольно.
А слепой кактус любил Counter-Strike в клубе. А как вы играли в слепую слепой кактус? В Counter-Strike, или это возможно?
Конечно, возможно. Хочешь, приходи на стрим.
У меня весь класс играл, это был класс 6-й, 5-й, а у нас из слепых нас было двое, играли все пацаны, и меня бесило, что я не играю, а второй, который был у нас из слепых, он типа делал вид, что он играет, зараза такая, я думала, что я самая глупая, а оказалось, что нет, он тоже не знал, как это все работает, но прям обидненько.
Надо наушники и нормальную карту, и тогда вполне можно играть в слепую. Я вас научу потом.
Хорошо.
О, Квейк! Квейк!
А Игорь говорит, что у нас тема скучная, нормально?
Серый вообще? Владимирович пишет Квейк, аудио Квейк. Вот в аудио Квейк это мод Квейку, добавляющий больше доступности. А это что-то типа того же КС, не знаю, Дума, не Дума. В общем, прикольная тоже игра, стрелялка-ходилка. И там очень такие порывистые углы. Ты поворачиваешься не плавно, там в стороны крутишься, а на определенные такие градусные меры. И прикольно, там разные у тебя есть способности, там копье, шарик бросаешь, который там то ли электричеством бьет, то ли еще что-то. Я уже не помню, но это прикольно.
Эта штука была, разрабатывалась как доступная что-то, или просто она так случайно стала доступной?
Ну, я не знаю, как она разрабатывалась, ну, наверное, просто как обычная игра, а потом.
Потому что раз серый
мод.
Знает, он же все-таки вроде зрячий.
Ну, конечно, да. Но, по-моему, при помощи этого мода... то есть это именно мод к Quake, Audio Quake. Поэтому можно спокойно играть на сервере с другими людьми.
Слепой кактус пишет ответ на вопрос Кристины. Конечно, возможно, но мне 31 будет через неделю, а слепой я только 9 лет.
Ну, здорово, что во многие игры сейчас стало возможно играть и просто со скринридерами.
Да это, ну, не то, что стало возможно, это... В Counter-Strike нет ничего адаптированного по скринридеру, это просто вслепую ты действуешь на слух. Так что не надо, ни звуковые очки, ни скринридеры тебе не помогут.
Что такое звуковые очки?
Не надо мне, пожалуйста, сыпать соль, но еще не зажившие раны. Это звуковые очки, это тема из моего блога и Фейсбука, которую я когда кидала в Фейсбук тему про звуко, про теплотехнику, про всякие приобретения для людей с инвалидностью, и в том числе звуковые очки, знала, что будет интересно, но не знала, что настолько.
Так. Давайте посмотрим статистику. Нас сейчас смотрят 20 человек, 9 лайков. Смотрите, я ошибся.
А вот смотрите, лайков. Друзья, непорядок.
Да, непорядок.
Значит, нас смотрит 20 человек, у нас 9 лайков. Ну, что-то
друзья,
не то.
Ну не будьте редисками, ну поставьте лайк. Вам не сложно, нам приятно.
А я еще раз напомню, что редисками, как завещал нам классик Владимир Владимирович на ежегодной пресс-конференции, порекомендовал заменять матерные слова. Поэтому Кристина...
Так что вот, теперь представьте, как вас хотела назвать Кристина, и ставьте лайк, чтобы она вас так не называла.
Я ничего плохого не хотела сказать.
А ты, ну, каждый будет думать меру своей испорченности.
Вот именно. Да. Ну что, сейчас пришло время анонсов. Вам наверняка интересно узнать, что нас ждет на следующей неделе. И на
вы действительно
еще.
Думаете, что пришло время анонсов, да?
А друзья, видите, напишите в чат, пришло ли время анонсов? Потому что нам важно ваше мнение.
Да, еще нам нужно время, чтобы найти эти анонсы, поэтому,
если честно,
пишите,
то да.
Пишите письма в нашу редакцию.
Тут такие, конечно, сообщеньки пошли. Звуковые очки — это как солнечные наушники. Пишет Иван.
Класс!
Солнечные наушники. Это шикарно.
Да.
Настя, запомни для комментария ответного.
Я запомню. Такое, такое сложно забыть. Да, такое не забывается.
Что, друзья, что еще вы помните из тех времен, связанных с интернетом, с телефонами? Вообще, я помню, что раньше разговоры по городскому телефону были очень популярны. Мы с девчонками созванивались и часов на 5, мне кажется, зависали, просто болтали по телефону.
А потом приходили нас... счета на 3000.
Нет, у нас был какой-то лимит на сколько-то там часов дома. И мы активно этим пользовались и звонили. Всегда ко мне, когда я оставалась дома одна, к нам невозможно было дозвониться, потому что Кристиночка разговаривала по телефону постоянно.
Алина пишет: анонсы в студию, но стрим продолжим.
А вот Игорь пишет: не близко. Анонс. Что-что?
Кто не близко? Анонс?
Анонсы не близко.
Анонс совсем не близко.
Люди пытаются выманить мой номер. Друзья, зачем мой номер? Вам не хватает общения со мной в стриме?
И в сюрпризе от Крис...
С Артём.
Что?
Крис.
Ну, от Крис.
Он сказал, от Криса. А ты что подумал?
Не от Крис.
Ну, это не я сказал.
Когда хорошо, поставлю лайк, пишет Андрей Изотов. Спасибо. Андрей, кстати, тоже раньше не видела в стримах, так что добро пожаловать,
добро
к нам
пожаловать
на борт.
Так что обязательно приходите еще.
Да.
Да. С нами весело и уютно, как вы понимаете. У нас здесь всякие разные темы. Мы можем объявить одну тему, а потом зрители так закрутят, завертят, что темы могут измениться. Но мне кажется, в этом весь кайф тоже, когда вы приходите на одну тему, а потом поддерживаете любой кипиш.
Или организовываете его, что да, тоже хорошо.
И помните, кроме голодовки. Это важно.
Как? Игорь тут у нас предлагает сабанту устроить. Кактус. Короче, создаем альтернативный тифлоинфо. Ты будешь жечь про игры, а Иван надувать щеки про юридические вопросы.
Игорь, что будете делать вы?
Боюсь предположить, но быть диктатором.
Сегодня слопал большую тарелку селедки с луком, лег спать и был нежно разбужен резью в животе.
Нежно. Слепой кактус пишет: Кристина, почему ты меня не добавила в друзья в ВКонтакте, когда я стучался? Объясняю,
а
она просто перенаправила ко мне.
А позвольте ответить за Кристину. Вообще-то, чтобы добавили друзья ВКонтакте, нужно нажать кнопочку «Добавить друзья», а не куда ты там стучался.
Стучаться, да. Стук, он не помогает, к тому же я ведь просто, видимо, не слышала. Кактус. А я буду вкрадчивым голосом учить жизни. Кристину переманим, пишет Игорь. Игорь, ну я думаю, что кто-то расстроится, а кто-то и обрадуется. Андрей Зотов пишет: я помню, как пытался заходить с модема, который пишет. Что это значит? Не знаю.
Пищит.
Ну, пишет уж.
Пищит, скорее всего.
Да. Ну, а тогда я был зрячий еще. Прикольные были времена.
Слушайте, друзья, у нас, ну вот насколько я смотрю, все больше и больше либо появляется новых зрителей, либо они рассказывают об этом. Зрители, которые потеряли зрение в каком-то уже осознанном возрасте. Не знаю, что это за тенденция, но больше зрителей — Это всегда хорошо.
На самом деле, я тут недавно задумалась о том, что одной из наших, наверное, главных миссий является показать людям, которые потеряли зрение уже в позднем возрасте, что на этом жизнь абсолютно не заканчивается, что вслепую можно также жить, функционировать, и что жизнь может быть и не менее, а то и более наполненной, яркой, интересной, разнообразной, потому что люди порой теряют зрение уже очень поздно и теряют какой-то якорь, точку опоры, а мы здесь собрались для того, чтобы показать вам, что жизнь удивительна во всех ее проявлениях, какие-то новые грани вам открыть,
она пообщаться феерично. С вами.
Так что это на самом деле очень приятно, что вы приходите, что вы рассказываете свои истории, что вы делитесь с нами.
Кстати, ой, вот Артём сказал...
Момент, я не могу.
Артём сказал, что у него вообще началось с сайта Тифлопомп, то почему-то я очень долго не могла додуматься до того, что наверняка же есть какие-то специализированные сайты, и начать искать информацию, и я очень вообще долго не знала о существовании. Я уже не помню, как я о нем узнала, когда, наверное, начала искать какие-нибудь игры, когда мне надоело играть в мобильную версию «Фермы». Возможно, тогда, не знаю, но я вот думаю, что это тоже интересно, как начинаешь искать какую-то информацию, и как иногда ее может не существовать в твоем поле зрения.
Максим Извеков пишет: первый раз у меня появился интернет на кнопочном телефоне. Это было в 2009 году.
А вот Олег Шевкун благодарит тебя, Кристина. Спасибище за этот спич. Ну что, ребята, я смотрю, основная ваша дисктусия, дисктусия, речевой аппарат, все такое, уже между собой. Мы в целом вам для этого уже не требуемся. Давайте тогда плавненько перейдем к анонсам.
Артём просто завидует, что фан-клуб Кристины будет, а фан-клуб Артёма не будет. Поэтому
именно так. Ты раскрыла мой коварный план.
Да чё ты, я вообще-то тоже завидую.
А.
Так ну что вы завидуете мне? Мы же друзья.
Были.
Вот вы, конечно, редиски.
Ну так.
Что? Так.
Я попросил бы без выражения.
Ладно, когда она так про зрителей говорит, а про нас, то своих соведущих.
Про своих кого?
Соведущих.
А.
А ты что услышала?
Да что-то ничего, поэтому я переспросила.
Ты ничего не услышала? То есть мы для нее пустое место.
Пустой звук, я бы сказала.
Посмотрите на нее.
Вот видите, я говорю, она говорит, что я ничего. Нормально вообще.
Ну что, ребята, есть там что-нибудь у нас в чатике?
Иван Иванов поставил лайк. Молодец, Иван.
Молодец,
если вы поставили лайк, напишите нам об этом. Мы поставим вам лайк в ответ.
Да, мысленно. В нашей душевой картотеке. В нашей душе.
Душевой?
Да, душевой. От слова душа.
В нашей душевой.
Но не душный же.
А может душевной?
Душевной.
А может душевной?
Нет, давайте все-таки душевой. Она же душа, а не душна. Вот. И не душева. Так.
Представляете, какой сейчас диссонанс у людей, которые только что зашли на эфир.
И вышли с него.
Ну, конечно, ну, час прошел. Друзья. Завтра, 14 февраля, в воскресенье.
Вы будете как-то его отмечать?
Я знаю, как его будут
круто,
отмечать.
Да, я могу тебя перевести.
Я знаю, как его будут отмечать ведущие цикла «А у вас сегодня гость». 17:00, «А у вас сегодня гость». Встречайте, поэт, музыкант и исполнитель Павел...
Владислав Шакин.
Ну и это тоже. Павел Пиковский. Готовьте свои вопросы и присоединяйтесь к чату. Запомните, в это воскресенье в 17:00.
Музыкант, исполнитель Павел. Надо было хором сказать. 3, 4. Павел. Ну что, молчите.
Ой, как его зовут у меня?
Павел Пиковский.
Понедельник.
Понедельник. 15 февраля. Мы продолжим сегодняшнюю тему, ну не мы, конечно, но продолжим сегодняшнюю тему, поностальгируем, поговорим про изменения тифлотехники за последние 50 лет. Участниками разговора станут Олег Шевкун и Андрей Поликанин. Приходите.
Во вторник, 16 февраля, мы вас приглашаем в 17:00 на творческий квартирник. Тема будет бисерный калейдоскоп. Дикция, да. У меня тоже страдает, как и у Артема. Ну, беседы будут, вы сами понимаете, о чем. О бисере не только. Участники: Карина Жаркова, Ирина Крупская, Марина Бабанева и Надежда... Ой, как всегда,
Надежда Василенко. И в одежде Надежда Василенко, мы поняли.
Вот, да, я же говорю, страдай, дикция. А в среду, 17 февраля? А, ты говоришь про среду? Почему-то я думала, что я говорю про среду.
Не знаю.
Ну ладно, говори.
Поговорим. В среду пойдем по дороге к истокам.
Да, никакого поговорим.
Он нас проводит. И поговорим о том, как фольклор и традиционная культура сосуществуют с религиями. Ведущий Александр Яшин.
В 19:00, поправочка. Это важно.
Нет, нет, нет.
Да, да, да.
А мне казалось, что наоборот нужно сказать 17. Да, ну ладно.
Да, у нас здесь написано 17, так что нет.
Да, нужно сказать.
Запомните, 17 числа в 19:00. Да. Это, конечно, нелогично, но зато удобно всем. Четверг, 18 февраля, 17:00. Взгляд с колокольни. Продолжаем читать Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея. Ведущая Анна Ильина.
Ну а в пятницу в 17:00 есть такая тема. Потерять зрение, когда тебе 16 лет. И при этом не отчаяться и поступить. Готовиться к поступлению в институт и успешно окончить школу. Думаете, это миф? Нет, это реальность. Поговорим с Алиной Поликарповой, нашей прекрасной зрительницей, а ведущая Настя Проскурякова.
Это я.
А Алина должна в чате написать, это я.
Как вы пришли в эту профессию?
В какую из? Так.
В смысле, в какую из? Артём, не пали контору. Мы переходим к субботе.
Переходим.
И нет, там не вечерний стрим.
Да, и представляете,
мы надеемся, что вы расстроились.
Да, мы надеемся, что вы расстроились, но в субботу, 19 февраля, не вечерний стрим. И не в 19:00, а в 11:00 будет тифлострим. Тифлотехника и трудоустройство. Взгляд из Новой Зеландии. Не только и не только. Так что да, запомните, пожалуйста, время 11:00. Очень непривычное для субботы, но что делать? Джонатан Маузен впервые участвовал в радиоэфире, когда ему было 4 года. Ого, здорово. Не все в 4 года умеют говорить. Ну, хорошо, чтобы участвовать в радиоэфире.
Алина Поликарпова пишет, это я, мне 18, а не 16.
Ну, там написано 16. Так. Ну, извините, не я писала анонс, Алина, все претензии не ко мне.
Игорь Сиасерова, владеющая, я брать точно не буду. Ни в каких смыслах. Так,
давайте еще раз. Давайте еще раз. Давайте отмотаем, как будто ничего, что было.
Заново анонса хотите?
Не весь, только суббота. Давайте еще раз. Суббота, 19 февраля, 11:00. Тифлострим. Тифлотехника и трудоустройство. Взгляд из Новой Зеландии и не только. Джонатан Маузен впервые участвовал в радиоэфире, когда ему было 4 года. За свою жизнь Джонатану довелось работать во многих крупнейших организациях, а также коммерческих компаниях, занимающихся тифлотехникой. А сейчас он возглавляет крупнейшую организацию в Новой Зеландии, помогающую незрячим в трудоустройстве. Так что вот если хотите знать, как с трудоустройством в Новой Зеландии, приходите. Я думаю, что разговор вообще будет интересным.
Кстати, главное, суббота — это 20 февраля, не 19-е. Вроде как.
Да.
Ну, в общем, друзья, подписывайтесь на группу Тифлоинфо. Мне кажется, мы сделали хорошую рекламу. У нас есть рассылка анонсов, там все более в сжатом виде.
Да, более точно, никто не ошибается, не оговаривается.
Из этого рингтона уже не нарежешь.
И не просит отмотать, да, но рингтонов не будет.
А еще мы напоминаем, что темы и гости могут меняться, а также, если вы вдруг забыли, что запланировано на сегодня, вы можете зайти на tiflo.stream, tiflo.stream и увидеть анонс того, что будет сегодня, либо же либо текущую завтра, трансляцию, да. Что уже идет.
Да.
А еще вы можете включить автоматическое напоминание от YouTube, когда начнется эта трансляция. Поэтому
да,
пользуйтесь.
Это YouTube... полезно. И также YouTube присылает уведомления за полчаса до начала эфира, если
это
вы нажимаете.
Не всегда.
Всегда. там нужно настроить, чтобы было всегда и будет всегда.
Ну, так по умолчанию-то это не настроено.
Алина,
держитесь подальше от слепого кактуса. Он тут пишет, что 18 лучше, чем 16, поэтому...
Антиреклама, обращайтесь, дорого.
Да.
Олег тут писал о том, что из нас можно сегодня столько рингтонов нарезать. Что-то я думала, что Игорь будет этим заниматься, оказывается, Олег.
Теперь мы знаем хотя бы кто.
Ой.
Ну что, давайте завершать эфир.
Давайте время завершать эфир. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что ставили лайки. Спасибо, что чат был активным, позитивным и креативным. С вами сегодня были Настя Проскурякова,
Артём Плаксин
и Кристина Павлова.
Всем пока.
Всем пока.
Вечерний стрим – главный источник позитива и креатива. Слушайте и смотрите только на Тифлоинфо.